Здравствуйте, сегодня четверг, 3 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Собирается ли российская армия оборонять Херсон и для чего из Херсонской области массово вывозят людей? В мэрии Москвы пока так и не разобрались, закончена ли так называемая частичная мобилизация или нет. Скажутся ли итоги парламентских выборов в Израиле на израильской политике в отношении Украины и России? Также сегодня.
Никогда не было изменений, глубоких изменений в образе жизни и мышления людей, которые не начинались со слов «Илон Маск». Какими бы ни были его недостатки, тоже это понимает.
Как купивший Твиттер предприниматель Илон Маск собирается изменить эту социальную сеть? Сегодня создание администрации, аннексированной российскими войсками Херсонской области, исчез государственный флаг России. Оккупационные власти официально не комментировали исчезновение флага, однако заместитель главы оккупационной администрации области Кирилл Стримаусов предположил, что российские войска будут выведены на левый берег Днепра. Фактически это будет означать сдачу города. О том, собирается ли российская армия оборонять Херсон, я спросил сотрудника расследовательской группы Conflict Intelligence Team Кирилла Михайлова.
Признаков подготовки к обороне самого Херсона нет. Там даже сегодня появилась информация, что сняли блокпосты. Каких-то там укреплений не строят. Но при этом нет какого-то также свидетельства того, что российские войска покидали бы свои передовые позиции, которые находятся в 20-30 километров от Херсона. Я полагаю вообще, что, скорее всего, российские командование понимает, наверное, вот эту вот проблему, которая настигнет россиян, когда украинцы выйдут из Херсона. Когда украинские силы пойдут в Херсон, то все паромные переправы окажутся в зоне действия украинской ствольной артиллерии, а также по ним смогут наводиться украинские беспилотники тактического уровня, то есть банальные коптеры и так далее. Соответственно, практически любое снабжение осажденного Херсона будет невозможно. И вспомним, что в похожей ситуации украинцам пришлось эвакуироваться из Северодонецка, а там, конечно, была совершенно несравнимая группировка. Если Северодонецк оборонял, например, несколько батальонов, то здесь речь идет о группировке, наверное, армейского уровня, 40, или даже больше, 40 тысяч, как оценивают украинские источники. Соответственно, скорее всего, они будут пытаться вести оборону на дальних подступах, но при переходе на какие-то ближние бои можно предположить, хотя я совершенно не уверен, что они все-таки будут оставлять город, если не удастся удержать украинцев за несколько десятков километров от него. Поэтому я не знаю, как там пойдет. Может быть, они хотят оборонять Херсон, но к этому не готовятся. Это совершенно было бы в духе российской армии.
С военной, именно с военной точки зрения, у какой-то из сторон есть заинтересованность в подрыве плотины Каховской ГЭС?
Нет никому, потому что в случае с россиянами сильно ударит по самим российским войскам, которые находятся на левом берегу Днепра, куда они сейчас эвакуируются в том числе. Кроме того, это нарушит поставку воды в Крым. После того, что я сказал, конечно, можно предположить, что это было бы выгодно украинцам, но есть другая проблема, что если водохранилище Каховское обмелеет, то это, соответственно, сделать невозможным охлаждение ЗАЭС и, соответственно, может в дальнейшем привести к техногенной катастрофе. И, кроме того, в принципе, вот это вот разлив Днепра, он затруднит украинцам возможные переправы, если они захотят двигаться дальше. Ну и, наконец, нельзя забывать, что Каховская ГЭС, она, в частности, дает электроэнергию, помимо всего прочего. А в той ситуации, в которой сейчас находится Украина, просто так вот ради какого-то эфемерного военного преимущества уничтожать такой дорогостоящий энергетический объект, который восстанавливать придется долго и мучительно, разумеется, это было бы точно таким же безумием, как это было бы со стороны россиян.
А у российской армии сейчас есть возможность и время для того, чтобы выстроить серьезную линию обороны вдоль левого берега Днепра?
Да, на самом деле, да. И, в принципе, я думаю, что какая-то вот оборонительная линия по левому берегу, питание с тем, что Днепр вообще-то широкий, и что средств переправы таких массовых у Украины вряд ли есть. Это сочетание этих факторов, но, конечно, предопределяет, на мой взгляд, то, что освобождение левобережной части Херсонской области, скорее всего, будет производиться с запорожского направления, а не путем переправы через Днепр, тем более, что взять переправу через Днепр, не очень понятно, как переправишься войска можно снабжать. Украинцы окажутся в той же ситуации, где сейчас находятся россияне, которым сложно перебрасывать снабжение с левого берега на правый. В случае переправы, то украинцам будет сложно перебрасывать, соответственно, с правого берега на левый. Поэтому логичнее было бы ожидать перераспределения украинских сил куда-то на другие направления.
Это было мнение сотрудника расследовательской группы CIT Кирилла Михайлова. Оккупационные власти Херсонской области объявили, что с 7 ноября вывоз жителей 15-километровой полосы вдоль левого берега Днепра будет принудительным. Местному населению предлагается эвакуироваться в аннексированный Крым и на территорию России. Предлогом для эвакуации называется опасность обстрелов со стороны наступающей украинской армии, а также опасность подрыва дамбы Каховской ГЭС, который может привести к затоплению целого ряда районов вдоль Днепра. Но депутат Совета Херсонской области Украины Сергей Рыбалко подчеркивает, что речь на самом деле идет о депортации населения региона.
Сейчас начинается выселение, переселение украинского народа. Его переселяют не просто с левого берега или с Херсона. Пытаются перевести дальше, пытаются перевести в Крым очень большое количество людей. Да, действительно, создается впечатление внешнее, что перевозят именно из-за того, что будут взрывать Каховскую ГЭС. То есть пытаются отселить такие места, как Олешки, Голая пристань, села, которые находятся между этими городами. Их пытаются отселить под видом того, что будут взрывать ГЭС. В действительности же пытаются вывести максимальное количество людей в Крым. Возврата с Крыма для украинцев, которые выехали туда, фактически нет. И сейчас для тех людей, которые уже есть в Крыму, для них предлагают выезжать за Урал, Красноярский край, Дальний Восток и так далее, и так далее. То есть это продолжение политики переселения украинцев в Россию. Там, где побывали русские, там выжженная земля. Они просто отступают, чтобы уничтожать все за собой. Они пытаются взорвать Каховскую ГЭС, чтобы убрать оттуда все электрическое сообщение, которое идет на правый берег Украины, чтобы еще больше подорвать возможность получать энергетические ресурсы с этой стороны. Потому что Херсон весь запитан через Каховскую ГЭС к энергетической системе, которая была с левого берега. Поэтому, уходя, они взорвут ГЭС. Это не обязательно дамба, они взорвут ГЭС. Если люди не выезжают, есть уже эпизоды, когда подъезжают, забирают людей и вывозят. Но это единичные случаи. В основе своей это эпизоды совершенно другие. Это максимальное запугивание людей в том, что вас утопят, вас украинцы будут стрелять, украинская армия будет стрелять по ГЭС, поэтому вы обязательно должны отселиться с этой территории. Но я думаю, что это фикция, потому что утопить эти территории будет очень сложно. По всем расчетам, которые есть, вряд ли это будет. Возможно, они взорвут просто саму ГЭС, не дамбу, а саму ГЭС, для того, чтобы не выдавать электроэнергию на правый берег, а людей принудительно выселят в Крым и дальше будут выселять в Сибирь. Убирая из Херсона, закрыли все больницы. В Херсоне, в Голой пристани закрыли все больницы. Закрывают, в ближайшее время дали срок закрыть все магазины. До 5 числа, 5 числа закрывают центральный рынок Голой пристани. То есть фактически там убирают всю возможную существующую инфраструктуру. Удержать Херсон на правом берегу, ну, можно рассуждать, так или не так, жизнь покажет. Но то, что они оставят Херсон, в этом нет никаких сомнений. И то, что они собираются, проводят там заминирование, проводят все остальное, рассуждать можно как угодно. На передке находятся одни мобики, которых убивают по 600-700 человек в день, и больше никого. Боездатную армию они пытаются перевести на левый берег.
Это было мнение депутата Совета Херсонской области Украины Сергея Рыбалко. А вот как с правовой точки зрения оценивает организованный российскими властями массовый вывоз населения Херсонской области адвокат-правозащитник Николай Полозов.
Каждый случай индивидуален, то есть если они действительно имеют какую-то информацию о том, что кто-то из мирных жителей может пострадать в результате боевых действий, то в некоторых случаях это может быть легитимная деятельность. Но в некоторых случаях это может быть чрезмерное применение властных полномочий, и, соответственно, нарушение норм международного гуманитарного права. Я склонен называть это депортацией в том числе, поскольку до вторжения России в Украину в 2014 году никаких беженцев из Украины ни в Россию, ни в другие страны не было. Начиная с 2014 года Российская Федерация принудительно депортировала людей с территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Также из Крыма было депортировано некоторое количество людей, в том числе крымских татар, если говорить, например, о лидерах Меджлиса и ряде активистов. И сейчас, после широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года, мы видим, что счет людей, которые принудительно меняют свое место жительства без своей воли, идет уже на миллион. Поэтому, конечно же, речь может идти действительно о депортации и о признаках геноцида в действиях российских властей по отношению к гражданам Украины. На оккупированных территориях действует положение 4-й Женевской конвенции, и Российская Федерация обязана эти положения соблюдать, то есть обеспечивать гарантии безопасности и соблюдение прав и свобод мирного населения, проживающего на этих оккупированных территориях.
Говорил российский адвокат-правозащитник Николай Полозов. И вновь о мобилизации, точнее о том, закончена она или нет. Еще раз напомню, Владимир Путин заявил, что закончена. Кремль объявил, что никакого указа для окончания мобилизации не требуется. Юристы говорят, что без специального документа мобилизацию остановить официально нельзя. Тут важно, наверное, отметить, что судьбу людей все-таки решают чиновники, которые, чтобы избежать неприятностей, хотят опираться именно на правовые документы. Депутат Государственного совета Коми, внесенный в реестр иностранных агентов Виктор Воробьев, даже написал обращение к Путину с требованием опубликовать указ об окончании мобилизации. Бывший кандидат в депутаты Госдумы России Эльвира Вихрева выложила вчера запись своего звонка в справочную службу мэрии Москвы. Вихрева спросила у оператора, можно ли мобилизацию считать завершенной. Та попросила время, чтобы уточнить информацию, а потом состоялся такой диалог.
Спасибо за ожидание, Эльвира Владимировна. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации, заключенные контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает президент Российской Федерации. Так. То есть необходимо ожидать указа президента Российской Федерации об окончании периода частичной мобилизации.
Отлично. Скажите, пожалуйста, да я правильно понимаю, исходя из того, что вы мне сейчас сказали, что мобилизация частичная на сегодняшний день официально не закончена и необходимо ждать указа?
Верно.
Все верно.
Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает президент Российской Федерации.
То есть мобилизация не закончена?
Указ президента.
Мобилизация не закончена, да или нет?
Верно.
Что верно?
Так как нет решения президента об окончании мобилизация на данный момент действует.
Это был звонок в справочную службу мэрии Москвы бывшего кандидата в депутаты Госдумы России Эльвиры Вихревой. Кстати, у справочной службы мэрии очень простой телефон 495-777-7777. Тревожный звонок прозвучал сегодня для нынешних и будущих военнослужащих срочной службы в России. Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить до 2 лет срок срочной службы. По его мнению, в этом случае призывники прошли бы более качественную военную подготовку. Предложение сегодня комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Идею депутата он не отверг, а перенаправил вопрос Министерству обороны.
Согласитесь, что здесь все-таки решающий голос за Министерством обороны Российской Федерации. Все зависит именно от позиции Министерства обороны, от запросов Министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от Министерства обороны на этот счет мы не слышали. Ну, мы видим, да, заявления, читаем, да, но здесь никакой позиции на этот счет нет. То есть администрация никаких разговоров на этот счет не ведется.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По социальным сетям сегодня распространилось видео, на котором военнослужащие именного, подчеркну, это батальона «Югра», сформированного в Ханты-Мансийском автономном округе, стоят на плацу и кричат, что хотят крови и убивать врагов. Вот аудиозапись этого события.
Третий батальон — это...
Сила!
Третий батальон — это...
Сила!
Кто мы?
Батальон «Югра»!
Чего мы хотим?
Крови!
Что мы будем делать?
середине октября агентство «Интерфакс» сообщало, что на единовременные выплаты в размере 250 тысяч рублей военнослужащим батальона «Югра» правительство Ханты-Мансийского округа выделило 1,5 миллиарда рублей и обещало выплачивать эти деньги после того, как военнослужащие будут приписаны к определенной воинской части. А вот взбунтовавшиеся в Ульяновске мобилизованные из Чувашии собирают сейчас подписи с требованием выплатить им обещанные правительством 400 миллионов рублей. При этом министр финансов Чувашии заявляет, что в распоряжении республики есть только 130 миллионов. Вчера с участниками бунта в Ульяновске стала пропадать связь, судя по всему, были и задержаны. Вот что рассказывает автор телеграм-канала «Сердитая Чувашия» Семен Кочкин.
Есть видео, где мобилизованный на чувашском языке говорит, что он задержан и что он в автомобиле забронированном. И, в общем, вот он записывает видео, и те люди, которые с нами связывались вчера, сейчас мы не имеем никакой связи с ними. С другой стороны, то есть они же сами качали всю эту тему, они создавали национальные батальоны, да, говорили о том, что это у нас будут элитные отряды, давайте им больше будем людей набирать по национальному признаку. Но потом удивляются, что люди объединились и как бы требуют чего-то. Сначала выплат, потом, может быть, еще чего-то потребуют.
Это был автор телеграм-канала «Сердитая Чувашия» Семен Кочкин. Согласитесь, что если что-то пойдет не так, чего-то вообще-то может потребовать и настроенный пока по-боевому именной батальон «Югра».
«Голоса проигравших» – подкаст по воспоминаниям эмигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах.
Распутин бежал по саду Юсупова и кричал: «Все ей скажу, все ей скажу».
Слушайте нас 6 ноября на всех доступных подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 3 ноября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Израиле во вторник прошли 5-е за 4 года парламентские выборы, по итогам которых лидер партии Ликуд Бенямин Нетаньяху может вернуть себе кресло премьер-министра. Выборы можно обсуждать с самых разных сторон, но мы сосредоточимся на одной. Изменит ли новое правительство Израиля свою политику в отношении конфликта в Украине на фоне быстрого развития российско-иранского сотрудничества в военной сфере? Мнение по этому поводу высказывает израильский политолог Эмиль Шлеймович.
Что Израиль изменит свою позицию в сторону ужесточения отношений с Россией, на данный, как минимум, момент не приходится. Возможно, если завтра в России окончательно падет режим, украинцы окончательно победят на фронте и полностью переиграется ситуация, это произойдет. Возможно. Возможно другое. Возможно, американцы, которые пока что никаким образом не оказывают, насколько мне известно, давление на Израиль, чтобы он свою позицию изменил. В случае, когда Нетаньяху придет к власти, это давление усилят. Но тоже надежды на это особой нет. Вся остальная внешняя политика, если мы помним, у Нетаньяху строилась по принципу «кто сильный, тот и прав», поэтому среди его контактов был Орбан в Венгрии, несмотря на антисемитскую риторику. То есть у нас сейчас внешняя политика вообще не является приоритетной темой в стране. У нас приоритетными темами являются ситуация в сфере безопасности, которая реально очень сильно ухудшилась за последнее время, несмотря на активные действия израильской армии против террористов. У нас огромное количество терактов каждый день практически происходит. И ситуация экономическая, которая ухудшается, эти тенденции будут нарастать. Эти же тенденции подпитывают, как всегда во все исторические времена, фашизм и популизм. Но это не внешняя политика. Во внешней политике все будет так же, как сейчас. В израильской армии вообще существует отдел, который отслеживает все военные кампании, ведущиеся на планете Земля. Отслеживается вооружение, которое в них задействовано, отслеживаются методики, отслеживаются стратегии. И поэтому, когда вот только-только россияне начали терять свое ржавое оружие на поле боя в первые месяцы войны, израильские специалисты между собой говорили, что, слушайте, мы все время боялись лишний раз там неправильно куда-то посмотреть, чтобы с Россией не испортить отношения в Сирии. Но если вот это все, что они могут на поле боя, то мы перегибали палку. Мы слишком сильно их боялись. Иран сейчас начал свои поставки в России, ну и, соответственно, на поле брани в Украине, вот этих вот беспилотников, хотя их правильнее называть баражируемыми боеприпасами, потому что это не беспилотники уровня Байрактаров или такого уровня, как выпускаются в Израиле концерном Рафаэль. Это просто вот деревянно-металлическая фигня, начиненная либо камерами, либо взрывчаткой и системой наведения. Неточный. Причем от нее это и не требуется. Это более продвинутый аналог тех водопроводных труб, которыми нас обстреливает Хамас. Разумеется, это опасность. Разумеется, этим можно разрушать жилые дома, инфраструктуру, все что угодно. В стране там нету системы ПВО настолько сильный, как в Израиле, нет железного купола. Но, тем не менее, мы видим, что хорошо, там используется некая локальная технология, достаточно примитивная, достаточно слабая. Это не угроза. Россия, со своей стороны, утащила из Сирии несколько тысяч, по оценкам, своих военнослужащих, утащила оттуда ЧВК «Вагнер» и утащила оттуда С-300 системы. Хотя С-400 ПВО там у них остались. То есть любое ослабление российского присутствия на территории Сирии для Израиля это неплохо. От того, что они там есть, у них просто еще один дополнительный козырь и возможность шантажировать и требовать с ними поактивнее считаться. То есть с этой стороны тоже никак ситуация не ухудшилась. Иранские поставки «Хизбалле», не названные израильским правительством воздушные силы, каким-то образом продолжают уничтожать. До угроз, без угроз, с угрозами не имеет никакого значения. Наше противостояние с этим отростком Ирана, оно продолжается точно так же, как и было. Ну да, есть опасность, что Россия может поставить в Иран ядерные технологии. Но мы знаем, что, по всей видимости, снова будут активизированы какие-то усилия, направленные на срыв сделки между США и державами и Ираном по его ядерной программе, хотя есть разночтения, стоит ли это делать. Скажем так, угроза остается, она достаточно сильная, но я не думаю, что вот эта вот тесная связь между Ираном и Россией делает эту угрозу еще сильнее, еще хуже.
Это был израильский политолог и журналист Эмиль Шлеймович. Ну а предприниматель Илон Маск делает первые шаги в качестве владельца социальной сети Twitter, которую он купил за 44 миллиарда долларов. Twitter обладает огромным влиянием на мировое общественное мнение, поэтому одни опасаются, что в руках Маска он превратится в мощное орудие ультраправой пропаганды, другие надеются, что с цензурой в Twitter будет покончено. Так или иначе, но аккаунт Дональда Трампа в Твиттере пока не разблокирован. Тему продолжает Владимир Абаринов.
«Птичка на свободе», – так прокомментировал Илон Маск завершение сделки по покупке Твиттера. «Наша цель», – написал он в своем аккаунте несколько дней спустя, – «сделать Твиттер самым достоверным источником информации на Земле, независимо от политических пристрастий». Однако далеко не все разделяют этот оптимизм. Компанию покинул целый ряд топ-менеджеров, включая генерального директора. Крупные рекламодатели, такие как General Motors, приостановили свое сотрудничество с Твиттером. Дональд Трамп, напротив, поздравил Маска с приобретением и объявил, что его аккаунт, заблокированный администрацией Твиттера в январе 2021 года, будет разблокирован 31 октября. Но этого пока не произошло. Сенатор-демократ Эми Клобушар считает, что теперь, когда компания из публичной превратилась в частную, необходим законодательный контроль за ней. Думаю, должна быть модерация контента. Посмотрите на ужасные вещи, которые он публиковал в Твиттере. Он публиковал антисемитские клише. Он размещал мемы, показывающие насилие и всю эту риторику толпы, отрицающую результаты выборов, всех этих трампистов. Вот с чем мы имеем дело здесь. И если Илон Маск сказал сейчас, что собирается создать совет по модерации контента, это хороший знак. Но меня по-прежнему все это беспокоит. Я просто не думаю, что люди должны зарабатывать деньги на публикации материала, который является кучей лжи. Уточним. Маск действительно публично сожалел о блокировке Трампа и приветствовал рэпера Канье Уэста, заблокированного за антисемитизм. Это дало основание еврейским организациям выразить свою тревогу по поводу смены владельца Твиттера. Обозреватель Fox News Такер Карлсон со своей стороны говорит, что теперь пришел конец диктату левых радикалов. Если бы вы хотели превратить свободную страну в диктатуру, как бы вы это сделали? Какую свободу вы бы урезали в первую очередь? Свобода, которая имеет значение, это свобода высказывать свое мнение, свобода слова. Это самая основная и необходимая из всех свобод. И именно поэтому она закреплена в самой первой поправке к Конституции. Словами можно изменить мир. На самом деле никогда не было изменений, глубоких изменений в образе жизни и мышления людей, которые не начинались со слов. И Илон Маск, какими бы ни были его недостатки, тоже это понимает. И именно поэтому он покупает Twitter. А не потому, что ему нужна еще одна компания. Нет, покупка Твиттера Илоном Маском – это реальная экзистенциальная угроза гегемонии людей, находящихся сейчас у власти. Они должны сделать все возможное, чтобы уничтожить Илона Маска, который еще недавно был для них героем. Журналист NBC News Гаррет Хаке предостерегает от поспешных выводов. Он фигура, которую демократы были готовы ненавидеть заранее. И я думаю, что теперь им понравится ненавидеть его намного больше. Я думаю, что он может стать боксерской грушей, по крайней мере, если демократы сохранят контроль над Сенатом. Республиканцы в восторге от того, что у них есть кто-то, кто кажется одним из них. Но я думаю, что они, возможно, принимают желаемое за действительное. Решения Илона Маска на посту главы Твиттера пока отличаются противоречивостью и направлены не столько на обеспечение свободы слова, сколько на дополнительную монетизацию участия в сети. Эти меры не понравились, например, Стивену Кингу, который сказал, что это Твиттер должен платить пользователям за контент, а не наоборот. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушали информационный дайджест «Время Свободы». Его темы представил я, Андрей Шарогадский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время Свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».